Меня зовут Александр Сташенко, я представляю компанию Data Art. Вот, и сегодня я хочу с вами поговорить о развертывании фермы SharePoint в Ажуре. Вот, собственно говоря, мы поговорим с вами о зачем это вообще нужно, почему именно Ажур и почему в облаке. Смотрим реальную топологию, как построить эту сеть и как автоматизировать процесс развертывания этой фермы. После этого в конце презентации мы сравним технологические решения от Амазона и как оно будет смотреться по сравнению с Azure. Так вот, зачем нам шарик в Ажуре? Очень простой вопрос. Чтобы на него ответить, давайте рассмотрим, какие есть существующие технологические решения для SharePoint. Первый вариант. Мы можем размещать SharePoint на физических серверах, то есть локально. Но если вы смотрели требования, то есть что нам это дает? Это дает всю функциональность, все фичи SharePoint, и вы можете их начинать использовать. Но проблема в том, что шарик очень требовательная платформа, и особенно 2013, вы, наверное, смотрели, что там, если стендалон приложение, стендалон шарик ставить, то там до 32 гигабайт оперативной памяти требуется, что очень ресурсоемкая задача. Поставить такие сервера. Вариант второй – это Office 365 или SharePoint Online, размещение вашего веб-приложения. По сути, вам нужно только зарегистрироваться, и вы можете начинать пользоваться. Но, да, это быстро, да, это удобно, одно «но» – очень маленький функционал. То есть шаг влево, шаг вправо очень сложно кастомизировать, и ну, это специфика платформы такая. Она рассчитана на малый бизнес, может быть, на какие-то стартапы, ничего такого серьезного. Промежуточный вариант – это размещение SharePoint в облаке. Здесь мы находим некий компромисс между скоростью развертки, потому что у нас инфраструктура поднимается, мы ее не занимаемся этим вопросом, это все происходит в дата-центре, и у нас полный набор фич и возможностей, которые предоставляет SharePoint. Отсюда, собственно говоря, и причины, бизнес-причины, по которым мы можем использовать, это скорость развертывания в первую очередь. Нам не нужно задумываться об этом. Вторая причина – мы фокусируемся только на решении бизнес, точнее технологической задачи для бизнеса. Мы не решаем вопрос ресурсов, выделения, то есть это сокращение издержек, опять же. Давайте теперь непосредственно перейдем к реальным задачам. Мы хотим развернуть шарик. При условии, что у нас часть, к примеру, Active Directory находится в нашей компании, часть серверов, а весь SharePoint хостится в облаке, где через Load Balancer он отдает данные пользователям. Мы построим сеть следующего формата. У нас будет два фронтенд сервера, один application сервер, сервер баз данных, где будет храниться и контент база данных, и search, а также я имею в виду базы данных для Search, и отдельный сервер для Search, где будет находиться и индексинг, кроулинг, и query сервисы. Переходим непосредственно к демонстрации. Чтобы развернуть, нам потребуется использовать PowerShell, потому что это универсальный способ, которая поставляет Microsoft для данной технологической задачи. Что нам нужно? Нам нужно скачать набор сэмплетов, которые находятся на портале windowsazure.com. Вы скачиваете этот SDK. После этого у нас появляется… мы запускаем наш от имени администратора. Сейчас, секунду. И подгружаем наши сэмплеты. После этого мы можем начинать непосредственно работать с нашим облаком. Но перед этим, чтобы мы знали, с каким облаком мы работаем, нам нужно подгрузить файл конфигурации, который описывает, чтобы наш компьютер понимал, с чем нам предстоит иметь дело. Для этого у нас есть темплейт, который называется Publishing Get Azure Publishing Setting File. Он нас отправляет на портал Azure, где мы сохраняем его локально. Себя он представляет XML-файл, который описывает, в котором хранится информация, необходимая для подключения к данному сервису. После этого мы импортируем его. Можно использовать постоянно один и тот же, но в целях secure безопасности этого делать лучше не стоит. Вот. Теперь мы можем приступать непосредственно к конфигурации нашей сети. Сеть описывается через XML-файл. Вам видно? Если вот так вот. Значит, себя она представляет список нодов. Нам нужно указать DNS-сервер, которым прописываем IP-шник. Далее, наша виртуальная сеть. Мы описываем сначала адресное пространство, указав предварительно имя, affinity-группу. И плюс указываем некое количество подсетей, которое нам удобно. В данном случае для примера взято 3 подсети. Это доменный контроллер, подсеть для SharePoint и SQL. Не забываем также о DNS-сервере. Как при помощи PowerShell это все дело запустить? Следующий скрипт, вы видите, здесь описываются переменные, которые будут использоваться непосредственно в темплетах. Это название Affinity Group. Чтобы их получить, вы можете воспользоваться следующим форматом, следующим темплетом. Это все очень просто и быстро делается. Документация доступна на портале. Мы видим здесь список предварительных Affinity Group. Далее указываем наши Affinity группы, точнее указываем параметры Affinity группы через New Azure Affinity Group. Мы создаем ее. И вот теперь в качестве параметра указываем путь к нашему конфигурации сети, и через Set Azure в NetConfig Templet мы создаем нашу сеть. Я уже ее создал заранее. Вот, и если подойти, загрузиться на портал, мы можем посмотреть на нашу конфигурацию. Здесь она из себя представляет сеть, три подсети, DNS-сервер. Далее. Теперь непосредственно наша задача добавить сюда виртуальные машины. Для данного примера, чтобы упростить, я сделал так, что доменный контроллер находится в Ажуре. На самом-то деле вы можете поставить любую машину на основе Windows Server 2008-2012, поставить туда Azure Connect и подсоединиться непосредственно через VPN к локальной Active Directory или же к локальной Active Directory, и пользователи уже будут передаваться в нашу виртуальную сеть в Azure. Вот. Мы создали подсеть, теперь нам нужно создать Storage Account. Storage аккаунт отвечает за то, что где будут храниться наши VHD-диски. Тут все довольно просто. Имя, лейбл, который описывает. И далее мы, конечно, если это не указывать, Azure сам генерит рандомный лейбл, но что не очень удобно, поэтому мы решили воспользоваться предварительным значением. После того, как все переменные заданы, мы можем перейти непосредственно к созданию нашей виртуальной машины. Задача, опять же, простая. Набор параметров, в которые входят пароль, доменный юзер, имя пароля. Далее, мы используем уже готовый предварительный образ Windows Server. Microsoft предоставляет целый пакет VHD-дисков, на основе которых может быть создана виртуальная машина. Для того, чтобы их получить, есть очень простой темплет, который называется Get Azure VM Image. Но я вам советую вводить это все в текстовый файл, потому что содержатся гуиды, так у меня, наверное, уже создан, вот, которые нам нужно будет скопировать в наш PowerShell скрипт. мы можем посмотреть, что у нас в итоге получилось. Журнал лист. Я, наверное, предварительный. Вот в таком формате у нас это все получается. Достаточно большое количество машин, как вы видите, здесь появились и SharePoint 2013 Trial, но это стендалон приложение. Нас же интересует Microsoft Server. Есть. И вот недавно появилось на 127 гигабайт образ диска, буквально совсем недавно, поэтому советую следить за обновлениями. Периодически туда что-то добавляется интересное. Итак, мы получили наш, мы получили имя нашей виртуальной машины. Далее создаем, нам нужно указать сервис, под которым, к которому приоттачится наша виртуальная машина. Важный нюанс, к одному сервису вы можете подключить только одну виртуальную машину. Если же по какой-то причине у вас произошел сбой, там, допустим, вы назвали неправильно переменную или скрипт прервался, вы не сможете приоттачить к этому же сервису виртуальную машину. Вам нужно будет удалить и создать новую, даже точнее, если вы удалите этот сервис, вам нужно указать новое имя, оно должно быть уникальным. Вот. Далее идет имя нашего сервиса, не сервиса, а сервера, на котором будет хоститься Active Directory. Мы указываем, что это будет small instance. Это здесь в данном скрипте опционально показано, что вы можете добавить дата-диск. На самом-то деле для Active Directory он не нужен, но в качестве примера здесь этот скрипт используется. Для того, чтобы добавить дата-диск, потому что данные, он нам, дата-диск на самом-то деле, например, может понадобиться в SQL сервере, где наша база будет храниться. Создается тоже очень просто. Мы указываем размер в гигабайтах, label, name и location. В качестве location использует URL на основе нашего storage аккаунта. И к нему вы представляете читаемое для вас имя. Также вы можете указать порты, которые будут доступны снаружи. Если этого не указывать, Azure самостоятельно создаст рандомные какие-то порты. Это все передается в темплейт под названием New Azure VM Config. И мы через pipeline передаем ему конфигурацию машины. Далее мы делаем через темплейт, это Azure Provision Config, мы указываем, что мы устанавливаем Windows. Здесь может быть параметр как Linux, но в данном случае нас интересует Active Directory, значит, это будет на Windows. Еще один темплейт, который через добавляет логично новый диск, соответствующие параметры. Мы помещаем данную машину в подсеть DC subname и указываем порты. После того, как данная конфигурация была создана, мы передаем ее в темплейт под New Azure VM, где указывается, какому сервису она будет переоттачена. Label, description, все достаточно просто. В какую сеть ее поместим и, собственно говоря, нашу виртуальную машину. Давайте рассмотрим на примере. Вот мы хотим, например, создать еще один сервер для фронтенд сервер. Сейчас мы находимся в C. И нам нужно, к примеру, скрипт network вот сюда вот попасть. Сделаем set location. Вот. И теперь мы хотим имя нашего темплета. Вот. Что он делает? По сути, то же самое. Мы указали. Единственное, что здесь появляется, у нас, мы считаем, что у нас Active Directory уже есть. Мы указали имя нашего имя машины. И здесь мы указываем, что мы будем провиженить его в домен. Это означает, что данная машина будет автоматически добавлена в доменную аутентификацию. Вот. Как видим, у нас идет сначала создался сам сервис, потом создается виртуальная машина. Документация показывает, что вы можете провиженить виртуальную машину, точнее, вы можете разворачивать несколько серверов в одном сервисе. На самом-то деле это не так, потому что документация на портале говорит одно, а может, она не обновилась, но факт в том, что вы не сможете добавить больше одного сервера к одному сервису. И это нужно иметь в виду при создании скрипта. Вот. То есть поэтому в цикле вам не получится, как здесь вот закомментировано, сократить количество кода, придется каждый раз описывать сервер заново. Так, посмотрим, что у нас делается в нашей сети. Вот у нас создался наш новый сервис, и у нас виртуальные машины. Что там происходит? Надо обновиться. Вот. Процесс достаточно... О, у нас проблемы с Wi-Fi. Значит, процесс поднятия одного сервера в среднем где-то 10-15 минут. В среднем 10-15 минут, соответственно, для того, чтобы поднять нашу сеть из 7 машин, вам потребуется около часа, может быть, чуть больше. Общее развертывание, забегая наперед, фермы на шарике в ажуре при такой топологии занимает около 2 часов, если, ну, в самом физического времени, если были выполнены все условия, и скрипт отработает корректно. Вот. Так, у нас пока попробуем подключается сеть, мы поговорим дальше. Мы создали топологию, мы добавили сервера. Так. Следующая задача – добавить пользователей. Добавление пользователей происходит следующим образом. Опять же через PowerShell, потому что мы же хотим, чтобы это все делалось автоматически. Это делается… Ну, а перед тем, как покажу скрипт, значит, какие нам пользователи нужны? Нам нужны… Итак, мы используем… гайдлайны Microsoft по установке SharePoint, нам нужен инсталляционный аккаунт, который будет отвечать только за установку шарика. Мы не будем его использовать, то есть после установки он либо удаляется, либо дизейблится, как вам будет удобно. Собственно говоря, фарм-аккаунт, который будет отвечать за конфигурацию, главный фарм-аккаунт, SQL аккаунт, аккаунт для application pool. Дальше идут сервисные аккаунты. Здесь все достаточно просто. Никаких специальных пермишенов в SQL, кроме как, что это доменный юзер. Вот. Единственное, касается специфика профильного аккаунта, он должен иметь replicate changes в Active Directory. Это указывается, ну, я не уверен, что это можно сделать с помощью PowerShell. Именно вот эту вот настройку. Вообще есть набор темплейтов для работы с Active Directory. Вот. Может быть, это тоже можно автоматизировать. То есть в данный момент можно отнести к тому, как можно улучшить данный способ развертывания. В следующие аккаунты ничего особенного. Единственное, вот скажу, что такое кэш супер юзер и кэш супер ридер. Они будут использоваться в шарике для улучшение перформанса. Суперюзер будет иметь доступ full read, точнее наоборот, суперюзер будет full access иметь, суперридер full read для, просто это они будут использоваться для кеширования. Вот. Вы можете сохранить этот, сократить этот список до 4, вот то, что вы видите на слайде, если вы не хотите иметь такой пул аккаунтов. Что же из себя представляет скрипт, который позволяет их развернуть? Все достаточно просто. Массив пользователей. Далее мы используем небольшую хитрость. На самом-то деле здесь не совсем корректно указывать паспорт в плейн-тексте. У вас может быть, к примеру, вариант, что... Ну, в данном случае мы делаем небольшой workaround, мы конвертируем plaintext в security string и передаем как параметр. Это позволит выполниться данному темплету, который называется newAddUser. Если вы просто передадите plaintext, он не сработает. Вот. Далее мы указываем местонахождение наших пользователей через стандартный Active Directory, так называемый connection string. И в качестве параметра туда приходит sp-user. То есть мы в цикле проходим каждого юзера, добавляем его сначала в Active Directory. Далее, для того, чтобы было удобно, я создал отдельную группу, которая называется SharePoint Serialized Users, и туда передал всех этих пользователей. Но для двух аккаунтов sp-farm и sp-install я их добавляю также в доменные админы, чтобы у нас скрипт, который будет отвечать за развертывание SharePoint, отработал. Вот. Как можно улучшить эту часть? Это для наглядности. Вы можете передать в качестве параметра XML-файл, который хранит весь список аккаунтов, например, не только сервисных, но и обычных пользователей, и который будет хранить информацию про контактные данные, если это мы говорим об обычных пользователях. То есть тоже можно автоматизировать данный процесс. Итак, пользователи созданы, мы можем переходить непосредственно к установке нашего SharePoint. Давайте глянем, что у нас произошло с... У нас еще устанавливается машина, на которой мы запустили скрипт. Вот. Теперь вот. Что нам нужно для того, чтобы установить SharePoint? Мы будем использовать уже готовые наработки. Это на Codeplex есть два очень классных скрипта. Первый – это AutoSpinstaller. На текущий момент это, наверное, самый многофункциональный скрипт, который позволяет установить и развернуть ферму SharePoint либо локально, либо в облаке, в зависимости. Плюс она позволяет сконфигурировать ферму таким образом, как для вот, нашей топологии. То есть сервисы вынести на отдельные сервера. Вот. И второй – это скрипт, который отвечает за установку необходимых компонентов, так называемых пререквизитов для шарика. Вот. Это AutoSP Source Builder. Все остальные компоненты, которые вы видите здесь, это сервис-паки для 2010-го, набор language-паков и еще какие-то апдейты. Если вы используете Forefront, тоже его нужно. Ну, то есть вот этот скрипт AutoSP Source Builder, он позволяет вам все это дело автоматически установить. Так. Я вам просто покажу его конфигурацию. Он идет по всем вот этим линкам и скачивает в нашу папочку. Что он еще делает? Это вот вы подключили, скачали образ SharePoint, подключили его к серверу как виртуальный диск. Он находит, ну то есть его, здесь есть этот слайд. Он находит образ, копирует все компоненты оттуда, то есть и сам определяет 2010 и 2013, и в зависимости от версии скачивает необходимые компоненты в папочку prerequisites в данной сборке. И таким образом у вас на диске C, к примеру, есть папочка SP, и туда дальше начинают складываться все необходимые компоненты. Это нужно, в принципе, для офлайн установки. Если мы используем его в ажуре, не обязательно использовать этот скрипт, можно сказать уже AutoSP инсталлеру, он умеет делать обе установки, я дальше расскажу, как офлайновую, так и онлайн. Данный скрипт полезен будет, если мы хотим развернуть ферму на SharePoint локально. Но, то есть, вы можете пользоваться и так, и так. Что же представляет из себя AutoSP Installer? Это достаточно мощный и гибкий скрипт, который позволяет делать следующие вещи. Разворачивать ферму, сконфигурировать сервисы, конфигурировать, запускать SP-конфиг, указывать, куда, на какие сервера разворачивать и указывать, какие… То есть очень гибкая настройка для тех, кто любит контролировать deployment своих продуктов. Теперь мы непосредственно для того, чтобы его выполнить, нам нужно сделать следующее. Мы идем Jour, коннектимся к нашей машине под доменным аккаунтом. Вот. На самом-то деле здесь есть еще один момент для улучшения. Можно использовать remote install. Имеется в виду, что вам нужно настроить PowerShell, который установлен на локально на этой машине, понимать remote сервера, который находится в Ажуре. В рамках данной презентации этого сделано не было, поэтому мы идем непосредственно на сервер. Нам нужно сделать не один небольшой твик, который тоже теоретически можно сделать через PowerShell, если мы хотим полностью автоматизировать процесс, но пока что сделаем его ручками. Это указать список, политику для допуска к выполнению файлов, таких как PS1, XE, ну, в общем, те, которые будут использоваться в скрипте, чтобы у нас не всплывало окошко. Чтобы для этого сделать, нам нужно попасть в, тут вам не видно, gpedit называется эта панель. Если запустить, она себя представляет, здесь указываются политики для Windows сервера. Далее мы идем в Windows компоненты, Attachment Manager. И здесь у нас указывается список файлов, для которых не будет применена, ну, которые будут исключены из политики проверки. Вот. В данном случае это .exe, PS1, PowerShell и Batnik, который будет запущен. Вот. После этого мы можем приступать непосредственно к выполнению скриптов, но перед этим нам нужно сконфигурировать еще. Что же, собственно говоря, мы собираемся деплоить. Для этого мы с Codeplex скачиваем наш AutoSP Installer скрипт и начинаем конфигурировать XML-файл. Здесь начинается самое интересное. Он достаточно гибкий, поэтому будем надо дать некоторые пояснения. В качестве environment переменная мы можем указать, например, production, live, dev environment и использовать этот скрипт, эту конфигурацию в различных случаях. Это лейбл будет добавлен в central admin, просто как для того, чтобы для удобства. Версия, здесь указывается версия самого скрипта, она просто для понимания, с чем мы имеем дело. Далее. Общая конфигурация состоит из того, что мы указываем версию SharePoint. Если ничего не указать, по умолчанию принимается 2013. Если же можно указать параллельно две версии, но при этом все равно предпочтение идет 2013. Вот. Далее у нас идет конфигурационный файл. Это конфигурационный файл самого SharePoint. Он должен находиться в директории, где у нас скопирован образ SharePoint. Если он не создан, то скрипт самостоятельно его создаст. В этом конфигурационном файле должны указываться ключ и версия SharePoint. Или же мы можем указать здесь, как вы видите. Далее, скрипт может поддерживать офлайновую установку, но так как мы в Ажуре, это нам особо не нужно. Все необходимые компоненты для установки SharePoint будут скачаны этим скриптом. Далее, мы можем... Если мы собираемся устанавливать скрипт параллельно на несколько серверов, что мы будем делать? Мы указываем ему, что remote install у нас значение true. Таким образом, сервер попытается одновременно развернуть для ускорения всего процесса SharePoint на наши сервера. И таким образом, после установки SharePoint на каждый сервер, установка будет поставлена на паузу, чтобы данный процесс синхронизировать. Далее. Автоадмин логин отвечает за то, что аккаунт, под которым инсталится в данном случае SPInstall, будет добавлен в реестр и в локальные админы. Это сделано для того, чтобы вам не нужно было каждый раз подтверждать права на выполнение данного скрипта после нескольких перезагрузок. Ну, то есть процесс установки делается более независимым от человека. Вот. После того, как скрипт уже выполнится, вы сможете удалить этот аккаунт или задизейблить, имеется в виду SPInstall. Следующая секция отвечает за установку нескольких флагов. Первое – это мы выключаем loopback check для того, чтобы можно было заходить под на сервер вы заходите не только под локальным именем сервера, но еще можете указать другое. Вот. Выключается список неиспользуемых сервисов, которые не используются шариком, для того, чтобы ускорить перформанс. Enhanced Security в IE отключается. Ну, считаю, что это не очень user-friendly. Вот. Но с другой стороны, чтобы он не спрашивал вас каждый раз, когда вы будете запускать Central Admin. И вы указываете, к примеру, Certificate Revocation List Check, то есть каждый раз, когда SharePoint загружается, он проверяет некоторые сертификаты, идут запросы к серверу Microsoft. Это вы можете здесь это отключить. Таким образом, если у вас нет интернета, в локальной зоне находитесь, ускорить загрузку самого SharePoint. Далее, мы сконфигурировали общую, теперь переходим к частной конфигурации. По поводу паролей существует такой нюанс, я думаю. Вам нужно заэнкодить, допустим, если вы используете апострофы, двойные кавычки, больше-меньше, амперсант, их нужно заэнкодить, иначе скрипт свалится. Далее, мы указываем наш фарм-аккаунт, который будет использоваться при установке passphrase для добавления новых серверов. И опять же, здесь же, если мы уже изначально добавили SPInstall и фарм-аккаунт в локальные админы, этот скрипт то же самое может сделать. То есть предполагается, что у вас просто эти пользователи есть, но скрипт попытается это сделать самостоятельно и добавить их в админы. Далее. Теперь мы указываем, куда, собственно, мы собираемся разворачивать наши компоненты. Первым идет Central Admin. Там, где встречается слово Provision, мы можем указать либо true, либо false, то есть это означает, данный компонент будет установлен или нет, или же указать имя сервера или localhost не рекомендуется указывать, потому что у нас топология предполагает несколько серверов. Поэтому здесь указано именно имя первого сервера. Дальше как будет называться наша контент-база и порт, ну и мы не используем SSL. База данных. Мы можем воспользоваться DB-алиасом, это функционал SQL. Для чего это полезно? Чтобы SharePoint будет думать, что мы при указании SQL DB-алиаса, это удобно тем, что если вы сменили, к примеру, расположение базы данных, то вам нужно продать только алиас, и SharePoint поймет, где находится эта база данных. Ну и указываем параметры, где будет находиться. Instance у нас отдельный SQL. Префикс – это то, что каким образом у нас будет обычный префикс, с чего будет начинаться имя базы данных. Следующий этап. Мы указываем дополнительные сервисы, какие SMTP, настройка sandbox сервиса. В принципе, в данной инсталляции она не используется. Далее идут managed аккаунты. Мы их создали самих пользователей. Здесь нужно указать пароли, иначе скрипт свалится, тоже заинкоженные. Command name – это используется самим скриптом. Таким образом, вы можете… Их нельзя менять, но вы можете сюда добавлять новые аккаунты, используя command name. Логирование. Тоже все очень просто. Мы хотим вынести логи в отдельную папку или же оставить на месте, если данные значения будут пустые. Компресс означает, что мы будем использовать возможности NTFS для сжатия наших файлов. Все интуитивно понятно. Location, где будет находиться, в данном случае из логи у нас находится по данному адресу. Указываем размер, сколько дней хранить. Вот. И точно то же самое касается usage логов. Теперь переходим к настройке непосредственно в application. Здесь несколько нюансов. Первое. Скрипт использует свое понятие три типа. Он использует три типа веб-аппликейшнов внутренних. Портал — это означает просто, что это первый веб-аппликейшн. Для чего это сделано? Чтобы добавить, к примеру, security storage для Excel сервисов и сделать некоторые внутренние оптимизации. Все последующие в application должны использовать тип other. Вот. То же самое. Указываем application pool account, URL. В URL мы можем указать либо это будет HTTPS, либо HTTP, имя нашего хоста. Порт указывается в отдельном параметре. Вот. Здесь и указываем настройки аутентификации, либо claim-based, либо basic authentication. Basic authentication работает в том случае, если у нас claims выставлен в true. Вот. Также можем настроить, использовать онлайн веб-каталог или нет. В данном случае мы его не используем. Для каждого веб-application существует та же самая секция с DB-алиасом. То есть мы можем указать, куда именно будет деплоиться данный веб-application, точнее база данных для данного веб-application. После этого мы переходим к непосредственно созданию сайт-коллекции. Для данного application, здесь еще раз повторюсь, URL, далее аккаунт, name, все опять же просто. Мы можем указать template, либо это будет какой-то кастомный, либо дефолтный. Дальше указываем locale ID, в данном случае это у нас будет English. И locale здесь непосредственно, например, можем указать вместо NUS, N-GB, если у нас будет британский. Время в формате Time24, либо true-false выставляет данное значение. Мы сконфигурировали теперь первый application. Второй application для MySite, у него, соответственно, внутренний тип для данного скрипта, который называется MySiteHost. Далее идет все то же самое. Вот. И, собственно говоря, куда будет провиженница. Вот. Закончили с application, переходим к сервисным аккаунтам. Опять же, мы указываем, что у нас отдельный сервер для этого, который называется SP2013 App, где наша будет находиться база данных, точнее название базы данных, имя сервера. К user profile перешли. Здесь несколько нюансов. Он будет, скорее всего, будет устанавливаться на первый сервер, туда же, куда установлен SharePoint. Вы можете... Есть такой параметр, как Enable Not BIOS Domain Name. Это в том случае, если имя вашего DNS, точнее, хоста вашего DNS-сервера отличается от Not BIOS Name. Тогда нужно выставить это значение в true. Далее существует, вы можете сразу стартануть данный профайл, но при этом воспользоваться дефолтной настройкой этого профайла, который называется... То есть созданием дефолтного коннекшена. Это делать не рекомендуется, потому что данная фича еще экспериментальная, и она еще не отлажена. Поэтому данное значение установлено false. Ну, аккаунт и его пароль. С user profile закончили поиск. Опять же, куда устанавливаем, тайм-ауты, Ignore Cell Warning нам не важно. Вот каким identity выступаем. Здесь можем указать по дефолту Custom Index Location, в принципе, желательно указать другой, потому что по дефолту он будет разворачиваться в папку Microsoft Shared, но не 15-ю, а 14-ю. Вот, поэтому здесь чтобы сделан этот параметр, вы можете указать, куда именно будут складываться индексы. Вот. Идет настройка конкретно сервиса. SQL, куда провижнится. Мы можем указать файловые базы данных, но у нас как бы в данной топологии не предполагается, поэтому пустая. И опять же, все то, что нам уже знакомо. Крау-компоненты. В крау-компонент у нас представляет собой, что мы можем указать, что мы можем его устанавливать на несколько серверов. Но в данном случае у нас один. Если мы хотим добавить еще, нам просто нужно добавить еще такую же дополнительную строчку. Админ, это все касается то же самое с админ-компонентом, индексинг-компонентом и контент-процессинг-компонентом. Все это у нас указывается в рамках данного сервера и устанавливается на один сервис. Закончили с поиском. Переходим к еще парочке сервисов, которые называются State Service. Опять же, они уходят на application сервер с теми параметрами названия, прокси, база данных. Вот. У нас еще. Здесь дальше идет список сервисов, которые выставляются вместе с SharePoint. Какие? Если мы хотим провиженить, мы говорим имя сервера. Если не хотим, мы говорим его false, и данный сервис не будет установлен. Еще список сервисов. Вот. Опять же, Office Web Apps, для того, чтобы нам их установить, нам нужен конфигурационный файл, в котором будет, но мы его не используем. Вот. И что у нас осталось? DOPDF – это для 10-го 2010 SharePoint. У нас там нужно было отдельно устанавливать этот фильтр. В принципе, для 2013-го это особо не нужно. Все, закончили. Теперь, собственно говоря, можно идти и выполнять наш скрипт. После, если все здесь правильно, желательно проверить через XML-валидатор первое, и будет разворачиваться наш SharePoint. После того, как данный скрипт выполнится, если мы будем его выполнять как на сервере, который находится в ажуре, вам, ну, вас будет несколько раз выкидывать, потому что сервер будет перезагружаться. Вот. После того, как скрипт был выполнен, слева это обычная установка, справа это то, как будут выглядеть базы данных после выполнения данного скрипта. Согласитесь, достаточно читабельно выглядит по сравнению с тем, что предоставляет по дефолту SharePoint. Вот. Это в том случае, если базы данных были установлены на один и тот же сервер. Так, что из known issues? Первое, то, что DNS, имя storage аккаунта, имя сервиса, ажуровского в данном случае, должно быть уникальным. То есть, если у вас скрипт свалится, вам нужно удалить данный сервис и создать уже с новым именем, иначе это не сработает. Далее, скрипт потребует, чтобы вы установили в SQL максимальный уровень параллелизации равный одному. Как это делается, сейчас тоже быстренько покажу. Это нужно залогиниться на сам SQL. Так, это у нас… Окей. SQL. На самом деле там очень простой скрипт, вот, который просто отвечает за то, что мы установим количество максимально обрабатываемых потоков SQL. Вот. Farm account. Здесь, кстати, была использована VHD, которая уже содержит SQL сервер установленный, то есть вам даже не нужно устанавливать SQL, за вас это сделает Azure. Поэтому единственное, что забыл уточнить нюанс, вам нужно будет открыть здесь 1433 порт. Так, а я, наверное, под другим аккаунтом заходил. Ну, в общем, я думаю, что там буквально 4 строчки. Буквально 4 строчки, которые отвечают за то, что установить количество максимально обрабатываемых потоков, вот, чтобы не перегружать сервер. По умолчанию оно равно нулю, вот, мы установим в единицу. Максимально, ну, обычно это количество соответствует количеству ядер в сервере. Вот. В принципе, это все по саму, по автоматизации. Далее вы видите, сколько будет стоить, допустим, данная ферма в Ажуре при такой конфигурации. У нас есть, единственное, что здесь необновленные данные, не появился новый HD диск на 127 гигабайт для, собственно говоря, по требованию для SharePoint, потому что установить шарик на 30, это кощунство, он даже не взлетит. Обычная цена, общая сумма при обычной цене, и если вы сделаете предоплату на один год, у вас скидка идет сразу на 25%. Вот. Опять же, мы говорим о развертывании enterprise версии, потому что нам предполагается, что у нас будет несколько тысяч пользователей. Вот. И в принципе, данное технологическое решение полезно тем, что вы можете поднять сеть, решить какую-то технологическую задачу. Если это касается, к примеру, вам нужен dev environment или тестовый environment для проверки какого-то web application или вашего WSP solution, и затем потушить сеть, сложить диски, вы будете платить только за storage, за хранение этих дисков, но при этом сами вычислительные мощности использоваться не будут. У вас есть скрипт, который это все при необходимости разворачивает, поэтому данная сумма будет актуальна только для продакшена. Если это используется в качестве теста в UIT или других environment'ов, я думаю, она будет гораздо ниже. Далее у нас идет небольшое сравнение с Azure, с Amazon. Здесь, как видите, нас интересует на самом-то деле первая колонка, ну, то есть вторая и четвертая колонки, потому что WebRoll в данном контексте не используется. Вот. Презентация, я думаю, будет доступна после окончания, и вы можете дальше будете сравнить косты для вот. Это касается для веб. Это был еще один. Для database сервера. Вот. Это данные просто. В качестве наглядного примера вы можете уже сами посмотреть, сравнить для ваших нужд. Вот. Единственное, конечно, что в Амазоне у вас не будет такой возможности, как темплеты для развертывания топологии сети. Вам это делать придется все вручную. На самом-то деле, вот и все. Вот, я надеюсь, вас не сильно утомил, потому что здесь такая очень специфичная тема. И я надеюсь, было что-то интересно. Вот, хотелось бы услышать, будут ли вопросы. Ну, давайте вот по очереди. Пожалуйста. Ну, вы задавайте, если вам дадут.
Меня зовут Антон. Ну, хотелось бы один комментарий оставить по поводу топологии, которая была создана. Не упомянули про availability сеты. Это на самом деле важно, потому что если не вынести на availability сеты, ну, по-хорошему, надо будет ферму пересоздавать потом.
Логично.
Вот. А что касается вопросов, если можно, если вы могли бы перелистать на прайсы, предпоследний, наверное, да, слайд? Еще, наверное, да, один? Еще.
Нет, это.
Нет, там, где полная цена фермы. Вот он. Ну, хотелось бы спросить ваше мнение. Ну, вот все на эльках, да, один small, один medium. То есть, по вашему мнению, A6, A7, новые инстансы, где их нужно использовать? Вместо элек, наверное, да? Mm-hmm. И второй вопрос, уместно ли при такой инфраструктуре домен-контроллер крутить на одной эске, даже без реплики?
Смотрите, здесь на одной эске, здесь почему эска указана по поводу домен-контроллера? Изначально предполагалось, что сеть будет использовать домен-контроллер, который хостится внутри компании, то есть он premises. Этот сервер поднимается для… Ну, в принципе, можно использовать тот же шарик, но вам все равно есть вот этот Windows Azure Connect, который позволяет сделать через VPN connection, перетащить юзеров, вот, чтобы, потому что размещать, наверное, весь доменный контроллер в Ажуре не есть хорошо вот, с точки зрения Enterprise. Вот, потому что все пользователи, вам нужна веб application, которая будет там хоститься и просто параллеливать нагрузку. Вот, поэтому здесь указан small instance. Еще раз, пожалуйста, вопрос по поводу, хватит ли medium серверов для фронтенда, которые 3,5?
Ну, по поводу домен контроллера, ну, как бы я имел в виду, что, наверное, там или уместно было бы две эльки указывать, или вообще не указывать домен контроллер.
Ну, тоже, в принципе, наверное, соглашусь.
Вот. А вопрос второй был про использование, ну, ваше мнение по поводу использования инстансов A6 и A7. Новопоявившихся, да, с большим количеством памяти. Ну, то есть, есть ли смысл какие-то ларжи, которые здесь есть, поменять на A6 и A7? Ну, с точки зрения того, что дали.
Смотрите, идея Ажура в том, что я думаю, что не имеет смысла. Почему? Если вы хотите, у вас большая нагрузка, имеет смысл создать больше инстансов ладжа, вот, и сделать load balancer. И опять же, с помощью этого скрипта, к примеру, перекинуть часть сервисов на другие инстансы. Просто у нас данная подписка, которая была предоставлена, она предоставляла 12 ядер. Вот такую топологию просто физически, то есть нужно было покупать реальную подписку и поднимать эти инстансы, чтобы доказать возможность разворачивания. Поэтому пришлось иметь дело, что нам дали. Идея такая, что мы создаем инстансы меньшего размера за счет того, что все это дело через load balancer и распараллеливание нагрузка раскидывается. Поэтому мы, в принципе, снижаем стоимость общей топологии. Иначе бы, если бы, ну, в реальности, скорее всего, пришлось бы, ну, реально сервера там, ну, опять же, по требованиям нужно 24 гига оперативы, 8 ядер, вот очень, ну, что отображается на стоимости. Еще один был вопрос, да.
Вопрос по слайду еще там был. Вы упомянули, да, вот set max degree, а еще там нужно залогиниться SP-инсталлером на SQL сервер. Если вы не залогинились, то конфигуратор рушится. С этим не сталкивались, нет? Юзером SP-инсталл.
Я, наверное, просто ему уже залогинился сразу же. То есть я как бы его создал, и от имени его начинаю как бы плясать.
Скрипт это не предусматривает, да?
Вот, поэтому с такой именно проблемой я не столкнулся.
По поводу самого скрипта. Там, когда создаем веб-приложение, да,
да.
Если мы хотим HTTPS, что нам нужно сделать?
Еще раз, что нужно?
HTTPS. Там у вас было, ну, какие параметры нужно, чтобы сказать, что веб-приложение используется SSL?
В принципе, вы просто указываете HTTP, и скрипт самостоятельно создаст сертификат под него. Но
нет, когда мы создаем, допустим, мастером в SharePoint, мы можем сказать, что это приложение использует SSL, а после поменять там можем на IIS.
Да.
AS, да?
Здесь,
а в скрипте это где?
Вы возможно... указываете, сейчас покажу, чтобы... Это XML.
Первый веб-ап.
Вот, веб-аппликейшн. Здесь параметр принимается как HTTP, так HTTPS.
То если вы указываете... Я тоже только S пишу, и все, и он понимает,
да,
что...
Да, да, и он все понимает.
А, скрипт может создать AEM?
Да.
Это, где это?
Это отвечает, вот у вас есть параметр... Сейчас, секундочку, веб-аппликейшн... Вот он.
Я так понимаю, в этом скрипте полная конфигурация, да, то и как бы какой-то документации по нему.
Есть все на Codeplex.
То есть на нем
здесь,
по нему написано,
здесь
да?
Он сокращен до презентабельного вида, скажем так.
Выкинули кое-что, да?
Да.
Спасибо.
Есть блоги, там прям написано у ребят, они сделали как бы степ-бай-степ. Здесь это все как бы аккумулировано и вот в таком вот виде подано. Да, пожалуйста.
Раз заговорили про SharePoint в Ажуре, да, вот интересно, у Microsoft есть тот же SharePoint, ну, грубо говоря, это Office 360, да. Стоит ли сравнивать, если мы хостим, да, я так понимаю, если вы хостите просто на виртуалках, вам нужно платить клиентские серверные лицензии, ну, то есть по полному то же самое, если вы покупаете SharePoint у себя на on-premise, да, то есть да. То же самое, что вы у себя купили на фирму, то есть это плата, то есть вот те $2000 плюс стоимость лицензии. Это приличные деньги. Стоит ли сравнивать? Я просто вот, если честно, с Office 365 особо как для разработчик не сталкивался и не знаю, какие возможности есть.
Честно, вот вы попробуйте, залогиньтесь. В чем проблема? Office 365, он не рассчитан на enterprise решение. Там кастомизация очень минимальна. Там нету 2010 Sandbox Solutions.
Да, но тот же там, я не знаю, Nintex, K2 там и все прочее, там вот для workflow и все прочее, они уже предоставляют в Office 365.
Они,
вы можете покупать аппликухи сразу с Windows Store и
смотрите,
вуаля,
вы не имеете,
вам ничего не нужно делать.
Я понимаю, но вы не имеете доступ к более, то есть вы, грубо говоря, вы не имеете доступ ни к 15 Hive, то есть где хостится SharePoint, вы не можете просто так туда что-то задеплоить. Там очень лимитированная возможность кастомизации. Вот. И там очень все сложно, если честно. Это рассчитано, ну то есть из коробки вы можете запустить, работать, оно классно. Попробуйте что-то настроить под себя, это очень проблематично, и мне очень не нравится это решение, которое предоставляется. То есть оно не подходит под полностью кастомизированное вами, допустим, легче использовать тот же Foundation, который бесплатный, но установить и требует меньше памяти, но при этом у вас будет возможность его как-то кастомизировать. Собственно говоря, и этот слайд для этого был создан, показать, что это компромисс между установкой, разворачиваем полноценной фермы локально, которого требует огромного количества ресурсов, и онлайн, который он не для этих задач, скажем так. Он создан для малого бизнеса, стартапов, которые нужно что-то быстренько запустили и показать. И причем там растет, смотрите, опять же, enterprise сектор, мы говорим, это большие компании. То есть там, к примеру, контент-база на несколько сот гиг, сотни тысяч документов. Это вот если у нас в компании есть такие клиенты, которые оперируют такими большими данными. И у них фермы, строится ферма на основе SharePoint, то есть там несколько до десятка серверов доходит. Чтобы вот это вот не делать, для этого можно воспользоваться Ажуром. Да, то есть для компаний это не такая большая сумма. Для обычного рядового пользователя вам Foundation хватит.
Да, но тут нужно, понимаете, виртуалки нужно обслуживать, а так у вас уже продукт, который вы просто пользуетесь, это раз. И второе, если вас устраивает функционал, да, то что вы примерно прикидывали по деньгам, не сравнивали, да, вообще Office 365, если в облаке.
И, попробуйте задеплоить кастомное решение, которое делает что-то. Вот честно, попробуйте. Это не так там обычный веб application. Новые, допустим, Office веб application, которые идут. Который офис application, не сам инстанс, а из marketplace устанавливается. Попробуйте просто задеплоить и делать какую-то кастомизацию. Вы поймете, что там очень все сложно.
А вот с я понял, с технической стороны я уже понял, да. Как бы останавливает меня то, что тут не нужно обслуживать Office 365, а SharePoint, допустим, нужно обслуживать, виртуал. А с финансовой какая разница? В разы, там, в 10, в 5?
Смотрите, какое количество пользователей? Один пользователь – $10. 10 тысяч пользователей – $10 000 вы должны отдать за онлайн. Все просто.
Значит, это в разы дешевле, чем SharePoint, правильно?
Да. Здесь вы получаете пак лицензии, там варьируется лицензия SharePoint, он лицензируется в зависимости там от до 1000, от 1000 до 3000, и, по-моему, от 5 до 10, от 3
все
до...
Все правильно. Ну, я к тому, что если, допустим, я, меня устраивал функционал Office 365, и я там докупаю там за 5-10 тысяч всякие Nintex и прочие там решения, да, то это, возможно, ну, значительно дешевле, чем SharePoint, да, то есть, ну, я имею в виду только с точки зрения финансов, то есть, на первом уровне Office 365, потом, наверное, SharePoint в облаке, потом SharePoint у себя локально.
Да, но опять же, вы учитываете задачи, бизнес-задачи конкретного каждого.
Да,
потому что, опять же, вы можете взять Foundation, который бесплатный, BizTalk, который партнерская программа Microsoft, и у вас будет все бесплатно в течение 3 лет. Пожалуйста, вам не нужно вообще ничего не платить. И ну, функционал, да. То есть на поддержку будет. Единственное, вам нужно хостинг или локальный сервер поднять. Вот и
спасибо.
Все. Вот. Еще вопросы? Мне отсюда не видно. Наверное, тогда все. Всем большое спасибо.